Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. И сегодня наш рассказ об иконе, сами ее представьте, пожалуйста, какая это икона.
Да. Это чудная толкская икона Пресвятой Богородицы.
Итак, вот немножко истории, да, начнем с этого, да?
Да.
Она явилась 8 августа 1314 года, то есть самое начало XIV века, на берегу реки Толги при впадении ее в Волгу епископу ростовскому Ярославскому Прохору Всхиме Трифону 17 сентября 1328 года. Объезжая епархию, святитель посетил Белозерские пределы и по рекам Шексне и Волге отправился в Ярославль. В 7 верстах от города он остановился на ночлег, и вот в полночь епископ Прохор проснулся и увидел на противоположном берегу огненный столб, свет от которого озарял всю окрестность. К столпу через реку протянулся нерукотворный мост. И что это было? Это было явление, да?
Да, да, это было вот как раз явление иконы Пресвятой Богородицы. 1314 год. Это, то есть, было временем очень трудным для истории нашего Отечества, для русского народа. Это было время татарского ига. И эта икона, по сути, является утешением для нашего народа, для русского, для христиан. И, как вы сказали, Валентина Федоровна, то есть, вот огненный столб был виден и этот мост. Святитель помолился Богу и, опираясь на свой жезл, пошел по мосту. Он пошел туда один, его спутники, его окружение отдыхали в это время, это было ночью. И вот, перейдя на другую сторону реки, на том месте, где река Толга впадает в Волгу, и вот, опираясь на свой жезл, он, владыка, епископ, перешел на другую сторону реки. И там он увидел икону Пресвятой Богородицы с младенцем. Икона эта по типу миления. Икона стояла высоко, на 5 локтей над землей, и ее нельзя было достать руками. И епископ стал в умилении со слезами молиться перед образом с такими словами: «Владычица, ты презираешь на людей твоих и не забываешь достояния твоего. Внимание оказываешь людям, не забываешь людей. Что воздадим, какие дары принесем тебе?» — спрашивал владыка, молясь. И молился он именно о пастве своей, о людях. И вот этот момент особенно хорошо потом отражен был и до сих пор поется в тропаре. Посмотрите, какой читаем сейчас тропарь о толгской иконе Пресвятой Богородицы. «Не светло сияет на Толге образ твой пречистая Дева Богородицы, яко солнце незаходимое, всегда верным подается. Его же, видев на воздусе, невидимо ангел, яко никим держимо, Преосвященный епископ града Ростова Трифон, тече ко явленному, светящемуся столб огнену, и по водам, яко посуху прейде, и молящийся ти верно о пастве и о людях. И мы к тебе приотекающе зовем, Пресвятая Дева Богородица, верно тях славящих спасай, страну нашу, архиереев, и вся российские народы от всех бед избавляй, повелицей твоей милости». Угу. То есть вот такой вот чудесный тропарь этой иконе Пресвятой Богородицы.
Угу.
Ну и вот владыка помолился, и после вот горячей такой трогательной молитвы епископ забыл от волнения у иконы свой жезл, на который он опирался, переходя вот через реку по этому мосту нерукотворенному. Вот, помолившись, он вернулся по мосту обратно, вошел в шатер и до утра уснул. Все спутники его покоились глубоким сном и ничего не знали о совершившемся. Епископ же хранил молчание. И когда стали собираться в дальнейший путь, то не оказал архиерейского жезла, поставленного накануне в шатре. Тут владыка Трифон вспомнил, где оставил его ночью, и поведал о совершившемся.
Угу.
Вот. И слуги его вот, из окружения...
Они вернулись туда.
Угу. И, ища жезл, нашли в лесу стоящую между деревьев икону Божией Матери и под ней жезл.
Угу.
То есть святительский жезл, он кем дается? Вот Матерь Божия содействует. Они вернулись с жезлом к Трифону, и когда он со всеми своими спутниками поехал к иконе и узнал в ней ту самую, которую видел ночью во всей ее славе, вот в таком вот сиянии, с огненным столпом, подойдя к таинственному мосту. Епископ Трифон заплакал и пал на землю перед иконой, и плакали с ним вместе все бывшие с ним. Вот такая тоже трогательная картина. Все плакали в радости и умилении. Посещение такое. Тут же было решено, не возвращаясь даже в Ярославль, строить церковь. Сам Трифон начал своими руками рубить лес и расчищать место для церкви. Трудились и спутники архиерея, и заложена была небольшая церковь. Обыденный храм такой был построен. В обычае нашего народа есть такой вот обычай. В Ярославль слух про них вот в таком чудесном явлении. Иконы сбежалось множество народа. Все приступили к постройке, и к полудню церковь была окончена, а к вечеру того же дня освящена. И уже то есть, моментально все было сделано. И силы были, и все вот
да,
так вот.
Все было.
Да, моментально все это. Вот. Тогда же положено ежегодно 8 августа, или это вот, если по нынешнему светскому календарю, 21 августа, то есть это вперед Успенского поста, между праздниками Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы, вот празднование явления иконы. Больные, бывшие при постройке храма, они исцелялись, и в тот же день было решено не просто, чтобы здесь был храм, а было решено, благословлено устраивать монастырь. Монастырь икона по месту явления его на реке Толге назван Толгским.
Угу.
Вот, вот такая вот история, вот первоначальное явление этого образа.
Угу.
Образа утешения, конечно, большое для народа Божия.
Ну, тут и чудеса около ней тут
да,
тоже
уже
происходили,
чудеса, да?
Да,
вот, видите, исцеление болящих и так далее.
Угу.
Ну и вот дальше, если говорить о чудесах, о том, что вот происходило дальше, потому что икона эта очень чтимая тоже у нас на Руси. Толгская икона Пресвятой Богородицы. И рассказывается даже в литературе, что после того, как прошло где-то полвека, 50 лет, в обители настоятельствовал Герман, игумен. 16 сентября 1392 года, то есть уже конец 14 века, за утренней, когда священник возгласил Богородицу и Матерь Света в песнях «Возвеличим», из правой руки Богоматери на иконе истекло мира.
Uh-huh.
Истекло мира, и благоухание распространилось по всему храму.
Когда а не только из правой руки Пресвятой
дальше,
Богородицы,
дальше, да.
И левой ноги младенца
да,
Христа.
Да. Ну, это уже после утренней, когда стали служить молебен. И вот при пении «Владычицы, прими молитвы, раб твоих», вот истекло как раз мира из ноги младенца. Ну и вот то и другое, значит, мира доставило исцеление многим больным.
Да, тут же вот. Помазывали этим миром, и люди
исцелялись. Ну, дальше еще вот такие вот события в истории обители, связанные с этой иконой, потому что это самая главная святыня монастыря.
Угу.
Вот вскоре в монастыре случился пожар. Сгорел,
сильный очень пожар.
Причем пожар. Сгорел храм, где хранилась икона. Вынести ее не успели. И людей постигла очень большая скорбь, что это случилось, чудотворная икона. Скорбели, что она погибла. Но после пожара ее нашли в чудесном сиянии, опять же, в чудесном сиянии в монастырской роще.
За монастырем,
вот.
Да.
Ну, то есть, вот видите, какой вот...
И снова построили храм.
И снова построили месте, храм, да? И снова же монастырь такой вот здесь. Ну и вот и дальше, смотрите еще, что интересные какие вот события для нашего вразумления, наставления. В 1638 году, это был уже 17 век, было вразумление игумену. И рассказывается, был не урожай. и обитель даром кормила богомольцев и бедных, стекалось множество сюда людей нуждающихся, куски хлеба. И вот когда голод усилился, и людей стало еще больше, Игумен, боясь, что народу стало стекаться еще более, и что братья останутся без пропитания, без хлеба, отказал народу в пропитании. Отказал. И после этого, при всей изобильности трапезы, которая, в общем-то, была у братьев, и стали они чувствовать какой-то неизъяснимый голод. Вроде бы насыщались и никак не могли насытиться. Вот такое вот было. Mm-hmm. Неизъяснимый голод. И так тоже ведь сейчас вот тоже мы иногда вот слышим такое, что и без молитвы, когда вкушаешь, что и так оно на самом деле есть, без молитвы, например, вкушаешь, что никак утолить голод свой не можешь, а вкушаешь, когда с молитвой, вполне даже немногое может насытить, и даже вот это мы в Евангелии знаем, и так по опыту знаем.
Да, в Евангелии, вот. Когда пятью хлебами, да. Господь накормил огромные толпы народа, да?
Да. И вот здесь вот тоже такое, вроде бы изобилие такое, все должны быть сыты, они какой-то голод стали испытывать все равно. И игумен даже благословил удвоить количество трапезной пищи, но братья все равно оставалась голодность. И он тогда понял, что это наказание Божие, и велел кормить народ по-прежнему. И братья при обычной трапезе была сыта. То есть вот такое вот тоже, вот, ну и для нас, для всех тоже, какое значение имеет молитва, милостыня. Вот. Ну, потом еще такие знаменательные события. В 1766 году, то есть это уже вторая половина XVIII века, в Ярославле и окрестностях была засуха более 2 месяцев. Растения, посевы посохли, земля потрескалась, и столги подняли чудотворную икону и понесли в Ярославль, то есть крестным ходом. И когда в городской Успенской церкви служили молебен, небо внезапно покрылось тучами, начался дождь, ливший 3 суток, и растительность ожила. Осенью собрали обильную жатву. В память этого события в Ярославле ежегодно стали совершать в первую неделю Петрова поста празднество. То есть тоже это как для нас, для вразумления, чтобы мы молились и прибегали к таким традиционным средствам у нас на Руси, как крестные ходы, потому что это имеет очень большое значение. Вот это вот общение с Богом, с Господом, общение с Пресвятой Богородицей. Вот, то есть, вот такие вот события. Ну, что еще нужно сказать? Толкская икона, она очень почитаема в России, поэтому появились копии чудотворные, тоже стали чудотворные. Это вот в старых изданиях Евгения Поселянина говорится, что в Нежинском девичьем монастыре Воскресенской Подкубенской церкви Вологодского уезда и губернии, Курлянской губернии, то есть это как бы в Прибалтике, ну, несколько слов надо будет еще о Прибалтике тут сказать, значит, в Орловской губернии. Когда какая-то святыня вот есть, хочется такую же святыню, список тоже иметь у себя, люди вот стремились вот к этому. Ну, что еще надо сказать? Интересно, я думаю, будет то, что вот рассказывается уже в новых источниках, что вот этот монастырь в Российской империи был одним из самых благоустроенных монастырей. То есть это все Толкский. Все благодаря вот этой вот этой иконе и молитве Матерь Божия содействовала. Ну а в 1917 году, когда начались богоборческие времена, древний монастырь был упразднен. В Веденском соборе службы продолжались до 1928 года. И когда в монастыре последний раз отпраздновали Толгин день, то есть день его памяти, то закрыли. И 3 иконы из монастыря передали в музеи. Большой образ XIII века изображения, восседающего на троне Богоматери и прильнувшего к ее щеке младенца Христа, стоящего на ее коленях, в Третьяковскую галерею в Москве передали. Затем 2 сокращенных поясных списка с начала первой половины XIV века в Ярославский художественный музей и в Русский музей в Санкт-Петербурге передали. Ну и вот почитаемый монастырский список чудотворной иконы был передан монастырю в Троицкий храм близлежащего села Долгоболь. То есть вот это во времена гонений вот это было. А уже в преддверии тысячелетия крещения Руси разрушенный Толкский монастырь был, и в этом монастыре рассказывается, Владетская воспитательная колония возвратили Русской Православной Церкви, и по решению Священного Синода нашей Русской Церкви здесь была учреждена женская обитель. Женская обитель. В Спасский собор вернулась чудотворная икона из села Толгоболь. И вот в 2003 году, наконец, случилось то, что давно уже не ждали, не думали, что это произойдет, и вот добились то, что сестры обители было решено вернуть Толгскую икону Царицы Небесной из Ярославского музея. Из Ярославского музея, вот чудотворную икону. Mm-hmm. То есть вот такая вот история Толгской иконы Божьей Матери, история чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. Дорогие радиослушатели, дорогая Валентина Федоровна, вот здесь обращают внимание, что вот меня, например, тронуло, это то, что, значит, святитель здесь молился о своей пастве и о людях, молился. Посмотрите, и это тоже нам пример, чтобы и священник тоже молился о своей пастве, о людях, а потом еще и дома, дабы родители молились о своих детях. Это же тоже, можно сказать, так оно и есть. Малая mm-hmm. церковь, и да. должна молиться о своих детях.
Да, семья, малая церковь.
Особенно да. вот и в наше время, в частности, в наше время, потому что смотришь, чем только неодержимы бывают люди, и говорить часто просто так, словами сказать, бесполезно, нужно молиться, потому что нередко люди воспринимают очень как-то остро и болезненно, и обижаются, если скажешь о том, о другом там как-то. Mm-hmm. Поэтому нужно обязательно молиться, конечно. И о детях, потому что в наше время сейчас особенно вот дети, бывает, обижаются на своих родителей. Обижаются, и потому что, видите, жизнь так, она устроена, что кругом часто, ну, обид немало у людей, и поэтому они часто ищут утешения в семье все-таки, в семье, у своих родителей. Если скажешь замечание, то сразу же возникает такое. Нас, наверное, не любят и в семье, mm-hmm. раз нам и везде замечания, везде mm-hmm. какие-то. У нас вот сейчас нередко говорят, вот там проверки, здесь проверки, то там прокуратура, то там еще какие проверки. Людям очень сложно бывает, конечно. Жалуются, и поэтому ищут утешение в семье, поэтому надо молиться о своих детях, стараться. Ну и потом, что только не встретишь, вот у нас такие разные заблуждения бывают. Вот, предположим, говорят, мы, например, ну честно, добросовестно стараемся трудиться, а почему, значит, например, или там, противоставили себя, там, скажем, власть имущим, говорят, что там вот у нас, ну, как обычно, у нас воровство процветает, там все, взяточничество, казнократство. Вот трудимся, работаем, свои силы все используем, а, так сказать, начальство не наказывает, а вот нас наказывает. Вот так вот жалуются, например, это вот проскальзывает и в ранние времена. И, вот, и кажется, что вот здесь, ну, есть, конечно, и справедливость в этом, но в то же время вот такой момент часто, что мы забываем о том, что все, что даже простому человеку обыкновенному, который вроде бы зарабатывает своими, ну, своими силами, своим умом, своими силами, ведь это же все Господом дано, и ум, и силы, и здоровье. А мы как-то об этом вот забываем. А еще ведь в Священном Писании говорится о том, что Господь дал, Господь и взял. Вспомним, например, святого праведного Иова многострадального, как он терпеливо все переносил. И поэтому нужно помнить о том, что мы все-таки святые подвижники, и святые нам говорят о том, что у меня есть, кроме моих грехов, все, что мне...
Все, что хорошего, все от Бога.
Да, все это от Бога.
От меня только одни грехи, да.
И об этом мы как-то забываем, и, знаете, вот часто вот направленцы, и в советское время такое тоже было, ведь mm-hmm. прельстили целый наш народ, русский народ, и народы нашей страны сказали, что вы вот своим трудом зарабатываете, mm-hmm. что вы там вот это вот делаете, а вас вот, видите, вот обманули там, и революция ведь это самое mm-hmm. в результате произошла вот в таком прельщении. Вот, то есть вот такое вот бывает, что прельщаемся этими словами.
Оскудение веры было.
Оскудение веры, конечно. Оскудение веры.
вот простых людей до интеллигенции, или наоборот, от интеллигенции до самых простых людей, все это в оскудении находилось.
Лукавый его дух вот так противопоставил, вот это вот разные слои населения, противопоставил, революция, противоборство, и в результате вот такие беды только обессилили наш народ. И как и сейчас трудно ведь возвращаться к вере пожилым людям. Часто вот обиды такие, что вот, значит, трудились, работали, должны бы получать льготы там такие-такие, а не получаем, вот их тоже обидами живем. Вот поэтому надо как-то, вот поэтому и нужно молиться о людях, чтобы приходило это понимание, что блажение нищие духом, яко тех из Царствия Божия. Чтобы вот помнили, что все у меня от Бога. И поэтому Господа благодарить прежде всего за то, что Он нам дал такую возможность потрудиться, заработать там, получить такие вот прельщения. И потом разные ведь у нас и духовные немощи, и физические там. И я размышлял вот об этом, о всем, знакомясь с Толкской иконой Пресвятой Богородицы, знакомясь с тем, как святитель Трифон, он молился. Даже вот смотрите, опять если вернуться, вот как он предстал: «Владычица, ты презираешь на людей твоих и не забываешь достояния твоего». То есть и та икона, и эта, и другая, сколько икон. Матерь Божия не оставляет своим попечением и говорит: «Что воздадим, какие дары принесем тебе?» То есть только веру свою, благодарность за все, что Царица Небесная нам дает, вот как она умоляет. И посмотрите, от иконы какой столб огня. По сути дела, это ведь как образ того, какова молитва Божией Матери перед Спасителем. Какая она и теплая, и горячая даже, и какая она светлая. Такие вот размышления вызывает вот эта вот икона, история иконы, Толский монастырь.
Что еще можно сказать об этой иконе, батюшка? Есть ведь, наверное, какие-то свидетельства и в современности, наверное, да?
Ну вот современности у меня вот сейчас под рукой нет. Может быть, если даст Господь, вот в паломничество хотелось бы...
Вы хотите туда совершить съездить, паломничество? Да. Это вот. Под Ярославлем,
под Ярославлем, да, это совсем там... Рядом.
А что еще?
Ну, может быть, вот почитать молитву пред иконой Пресвятой Богородицы, уже чудесная вот молитва. Давайте, дорогие братья и сестры, послушаем и помолимся. Пресвятая Богородица, ко Пресвятой Владычице Богородице с умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородица, спаси нас. О Пресвятая Госпожи Дева Богородица, Высшая Херувимов и Серафимов и Святейшая всех святых, Ты, Всеблагая, на Толге икону Твою многоцелебную блаженному святителю Трифону, огневидно явити, благоволила еси, и многое незреченное чудеса соделала еси, и ныне содеваешь и по Твоему незреченному к нам милосердию. Тебе, предпречистым образом Твоим, припадаем и молимся, преблагословенная рода нашего заступница, в странствии всем земном, многоскорбном и многомятежном, Не лиши нас Твоего заступления покрова державного. Спаси, защити нас, Владычица, от разжженных стрел лукавого врага спасения нашего. Укрепи немощную волю нашу к деланию заповедей Христовых. Умягчи окаменелые сердца наши любовью к Богу и ближним нашим. Даруй нам сокрушение сердечное и покаяние истинное. Дочистившись от скверны греховной, возможем принести Творцу благоугодные Ему плоды добрых, дел исподобитесь мирной христианской кончины и правого на страшном нелицеприятном суде Его. Ей, Госпоже всемилостиво, час грозный и смертный, наипаче яви нам Твое многомощное заступление, ускори тогда на помощь к нам, беспомощным, и державной рукой Твоей исхити нас из руки лютого миродерца, ибо воистину много может молитва Твоя пред лицем Господа, и ничто же невозможно ходатайству Твоему, аще тмоком восхочешь и тем же на святый образ Твой, умиленно взирающий, и пред Ним, яко живете, сущие с нами, поклоняющиеся, с упованием благим сами себе и друг друга, и весь живот наш Тебе по Бозе молитвенно предаем, и Тя величаем, сросшимся от Тебе Спасителем нашим, Господом Иисусом Христом, и мужица безначального Сын, и Пресвятым Духом, подавая всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, иконы, которые у нас на Руси, списки имеются в разных местах. Мы уже говорили, что где-то если есть чудотворная икона, то людям другой местности тоже хочется ее иметь. И вот одна из таких вот икон, чудотворных список, именно Стольской иконы, эта икона в Латвии находится, в Рижском Свято-Троицком Сергиевом монастыре, основан в конце XIX века фрейлинами, сестрами Екатерины Натальи Мансуровыми в монашестве Сергия и Анны. Икона была святыней Илукского женского Богородица Рождественского монастыря и с давней пор почиталась как чудотворная. Из Двинска, Вильны, даже из Санкт-Петербурга приходили письма с просьбой помолиться у этого образа о болящих или об успехе какого-либо начатого дела. В 1915 году, когда немецкие войска приближали к Илуксте, монастырь эвакуировали в Иверский женский монастырь в селе Выкса Нижегородской губернии. В ноябре 1918 года сестры во главе с игуменей Евгенией, которая возглавила обитель после кончины матушки Агнии, вернулись в Латвии, но не в Люксту, а в Рижский Свято-Троицкий Сергиев монастырь. С ними находилась и Толская икона Божьей Матери. По рассказам очевидцев, икону часто подымали и носили по домам жителей Риги для совершения молебнов. Сейчас эта икона пользуется особым почитанием только у сестер Рижского монастыря, но и у православных всей Прибалтики. То есть вот такой список и в Прибалтике есть. И слава Богу.
За пределы нашей Родины, да, России.
И в семьях, посмотрите, что интересно, по домам носилась икона, чтобы в семьях можно было помолиться, как святитель Трифон молился о пастве и о людях, чтобы помолились дома о членах семьи, благополучии.
Замечательно. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, отец Георгий, да? Вот если вы поедете в Толкский монастырь с вашими прихожанами, то и о нас обо всех помолитесь, и наших радиослушателях, и сотрудниках радио «Воскресенье».
Хорошо, надо постараться.
Перед этим чудесным образом. А когда поездка, возможно, состоится?
С 18 по 22 февраля.
Февраля.
Помолитесь.
То есть вот совсем буквально скоро. Вы уже выезжаете.
Надо будет, конечно, да.
Спасибо вам большое за этот чудесный рассказ.
Слава Богу.
Напомнить, что сегодня у нас в гостях на радио «Воскресенье» с рассказом о Толкской иконе Пресвятой Богородицы был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо еще раз, батюшка,
слава
на новых
Божия.
Встреч.
Спасибо
вас,
Господь.
До свидания.
Ангела-хранителя всем.
До свидания.
Помощь Царицы Небесной. До свидания.